반갑습니다.
Я благодарен вам за то, что вы пришли послушать Кабале. Мы живем в каком-то непонятном мире. И человек спрашивает себя о том, где он живет, где он существует. На протяжении тысяч лет мы, в принципе, этим вопросом не задавались. Мы думали, что тот мир, в котором мы живем, это и есть этот мир. Такая концепция называется «ощущение мира по Ньютону». Так принято называть. А затем мы начали продвигаться в изучении природы и увидели, что другие существа, кроме людей, ощущают мир по-другому. В виде пятен тепла, как змеи, или пятен запахов, как собаки, или расчлененным мир на множество-множество секторов, как пчелы, и так далее. То есть каждое существо ощущает мир по-разному и ориентируется согласно тому, что ощущает, и не мешает совершенно нам существовать как бы в одном объеме, но совершенно по-разному воспринимать мир. А потом получилась еще иная вообще парадигма. Появился Эйнштейн и доказал, что все относительно. Относительно время, относительно пространства, относительно передвижения. И вообще нет ничего абсолютного. То есть то, что, как мы воспринимаем мир, это просто наши привычки. И мы могли бы его воспринимать совершенно по-другому. Если бы мы двигались с большими скоростями, если бы мы двигались вокруг больших каких-то масс небесных, то искривлялось бы пространство, искривлялось бы время, мы бы чувствовали, видели и ощущали себя совершенно по-другому. Это постижение реальности по Эйнштейну, то есть относительность, относительно человека. А потом появился еще ученый Хью Верретт, который доказал, что вообще мир не тот относительно нас, который мы воспринимаем, то есть зависит от нас. А этого мира вообще практически нет. Мы его строим в своих ощущениях. А затем появилась еще наука Каббала, которая была скрыта в течение почти 6000 лет. И она говорит, в ней всегда и было написано, но сейчас уже всем, кто хочет, может быть известно из ее книг, что вообще ни нас, ни мира как такового, воспринимаемого нами, не существует. А это все относительно только наших органов чувств. Если мы эти органы чувств будем изменять, то и мир будет меняться. То есть есть наблюдатель, как вы знаете, по Эйнштейну, и объект наблюдаемый, а есть и объект, и наблюдатель, которые все время меняются. И мы можем ощущать нечто среднее между наблюдателем и объектом, а можем ощущать вообще по заказу, в зависимости от наших внутренних свойств. Об этом говорит наука Каббала. Для чего нам нужны все эти премудрости? Они нам нужны для того, чтобы мы наконец-то поняли, где мы живем, в каком мире мы существуем. Появляются кинофильмы типа там «Мэтрикс», «Вот Виблип» и так далее, которые много-много таких вот догадок уже о том, что мы существуем в каком-то не этом объеме, который ощущаем в наших пяти, наших телесных органах чувств. У нас существует зрение, слух, обоняние, осязание, запах, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Вот. Так то, что попадает в область этих чувств, мы ощущаем, и из этого строится наша картина мира. Если мы будем отключать эти наши органы чувств, допустим, то картина мира будет уменьшаться, пропадать. То есть мы ощущаем не то, что находится вообще вне нас, а ощущаем наши реакции, наши внутренние воздействия, возмущения, так называемые, в науке говорится, на нечто непонятное. И если мы освободимся от наших этих пяти органов чувств, какой же мир мы будем ощущать? Вот здесь приходит наука Каббала и рассказывает нам, как нам подняться над этими пятью органами чувств и начать ощущать мир другим, дополнительным. То есть в дополнение к тому миру, в котором мы существуем сейчас с вами, в нашем теле, как любой животный организм, любой живой организм, мы можем, кроме этого еще, начать ощущать природу, мир, каким он существует вне нашего тела, вне наших этих пяти органов чувств. И у нас существует к этому, есть в нас задаток, так называемая точка в сердце. Так она называется, это не сердце и не точка в нем, а просто так называется, такой рудиментарный орган, который мы можем развить. Он дремлет в нас, и если мы пожелаем, мы его сможем развить и начать через него ощущать вот тот вот мир, который вне нашего тела мы можем себе представить. Вот об этом мире, находящемся вне нас, вне наших пяти органов чувств, не в том, что входит в нас, а то, что существует на самом деле вне нас, об этом говорит наука Каббала. Поэтому она и называется Каббала, рецепио, получение. Как получить настоящее ощущение истинной реальности? Для чего это вообще надо человеку? В принципе, оно, может быть, и не надо. Мы на протяжении тысяч лет с вами существовали на этой земле, развивали свой быт, технологию, производство орудий труда, проходили всевозможные общественные формации, достигли, смотрите, каких успехов во всем этом, и пришли к состоянию, как и говорит наука Каббала, когда мы практически использовали, реализовали все, что можно было в этих наших пяти органах чувств. И ощущаем сегодня, что мир нас не удовлетворяет, не устраивает. Мы не знаем, а для чего мы существуем. Чтобы все это ощущать, чтобы существовать столько, сколько существует наше животное тело, быть ограниченным в его ограниченном времени, пространстве, состоянии, зависеть от него, от его здоровья, от его восприятия. У человека начинают возникать эти мысли, они еще неосознанные в нас. Каббала рассказывает о том, как они в нас возникают, как они впоследствии станут более яркими, более понятными. И тогда мы узнаем, почему мы входим в депрессию, почему мы сегодня спрашиваем о смысле жизни, почему мы не можем существовать как раньше, допустим, как 100 лет назад. Нас не интересует сегодня уже ни семейная жизнь, ни дети, ни вообще, ни работа, ничего. Многие люди... Депрессия, вы знаете, это первое по распространенности явление в мире. Болезнь, сейчас уже ее считают. Люди входят в наркотики, разводы. В общем, все это, говорит Каббала, исходит из того, что человек задается внутри себя вопросом о смысле жизни, вот на этом уровне, когда он воспринимает только этот маленький ограниченный мир своих пяти органов чувств, который заканчивается вместе с жизнью тела, это его не устраивает. Возникает вот тот вот внутренний наш дополнительный орган, который требует от нас, чтобы мы его развили. И к этому нас подталкивают все неустройства внутренние и также внешние. Мы обнаруживаем себя вдруг существующими в противоположности окружающей нас природе. Она становится воинственной. Природа, которая создала нас и вообще поддерживает все в состоянии гомеостазиса, то есть равновесия динамического, где все устремлено к тому, чтобы сравнять давление, температуры, массы, в общем, все стремится к равновесию. Вдруг оказывается, что мы сами являемся виновниками нарушения всех этих равновесий и ничего не можем с собой сделать. Наука была говорит, это не потому, что мы плохие, хорошие. Конечно, наш эгоизм во всем виноват. Но это потому, что мы не видим настоящей природы. Мы не видим того, что находится вне нас. И поэтому мы не понимаем, с чем мы должны быть в равновесии, с чем мы должны прийти к гармонии. Поэтому по прошествии почти 6000 лет со дня ее раскрытия, этой науки, сейчас она начинает раскрываться и рассказывать нам о том, что, в принципе, она нам предлагает. Первый раз наука Каббала раскрылась человечеству в Древнем Вавилоне, когда маленькая цивилизация, всего там из 3-4 миллионов человек, существующая там, между Тигром и Евфратом, оказалась в состоянии, когда все были замкнуты друг на друге, в маленьком месте, и возникла между ними беспричинная ненависть. То есть, с одной стороны, маленькое ограниченное пространство, зависимость друг от друга и ненависть, отторжение друг от друга. Вот тогда и раскрылась наука Каббала, которая объяснила, у нас есть источники, так называемая книга создания, книга Сефер Йецира, которая рассказывает нам о том, что тогда предлагала наука Каббала тому обществу. Предлагала подняться над своим эгоизмом, начать ощущать мир не в пяти эгоистических этих наших телесных органов чувств, а выйти из себя, начать ощущать мир вне тела. Но не захотели тогда люди, есть на это, об этом письменные источники, Немрод, Авраам, и там, в общем, все, что там происходило, об этом говорится очень много, не захотели реализовать эту методику. И вместо того, чтобы создать гармоничное общество, замкнутое, однородное, равновесное, разбрелись по всей земле и таким образом перестали быть сконцентрированными в своей ненависти в одном месте. Потушили как бы этот пожар. И сказано в тех же источниках, что через 3700 лет возникнет снова такое же состояние, как там возникло, только оно возникнет уже на всей земле. Когда люди обнаружат себя глобально связанными, абсолютно зависимыми друг от друга, и в той же нелюбви, ненависти, отторжении, взаимном друг к другу. И у них уже выхода не будет. Они обязаны будут приподняться над собой и выйти в ощущение новой реальности. И вот к этому мы как раз пришли. В Каббале было указано дата, когда человечество начнет очень серьезно осознавать эту проблему. 1995 год. И действительно, мне было очень самому неожиданно и как чудо видеть, насколько начало все в мире меняться к тому, чтобы начинать понимать, осознавать, спрашивать о своем существовании, о новой парадигме восприятие мира и так далее. И мы действительно оказались вдруг в глобальном мире, интегрально связанном между собой, в мире, где мы ненавидим друг друга, отторгаем друг друга с одной стороны, а с другой стороны обнаруживаем себя полностью взаимно связанными. И нет у нас никакого выхода. Мы обязаны приподняться над своей природой, над своим эгоизмом, над своими пятью органами чувств, этими земными, в постижение иной природы, более высшей. Поэтому раскрывается Каббала. Впервые на протяжении всех этих лет она была скрыта, потому что не было потребности. Никто не спрашивал. Никому это не было интересно и не надо. Каббалисты скрывали Каббалу, и люди не знали о ней или знали, догадывались, но только единицы. Допустим, мы с вами находимся в Германии. Немецкие средневековые философы занимались очень серьезно Каббалой. У нас есть целые работы их о Каббале. Допустим, Иоанна Ройхлина, Лейбница и других. Они писали и разбирались в Каббале. Они изучали специально иврит, арамит, эти языки, на которых написана Каббала, и писали они целые работы, труды. Но поскольку Каббала была скрыта, то, конечно, вокруг нее витали всякие домыслы. Люди думали, что это мистика, что это имеет отношение к религии, что это какие-то манипуляции с человеком или с миром, можно производить какие-то тайные силы, в общем, все что угодно. А каббалисты тихо, спокойно занимались своим делом, и то, что говорили, они молчали. И так продолжалось до XVI века. В XVI веке появился великий ученый Арий, и он разработал новую методику Каббалы. Ну, типа как Ньютон, типа как Эйнштейн. Вот такого типа. Арий развил Каббалу для нашего времени, и поэтому с тех времен и далее она уже не была так скрыта. И поэтому начали появляться по ней всякие работы. Были даже каббалисты, как, допустим, Абулафия, который занимался даже с Папой Римским. Были каббалисты, как Рамхаль, великий каббалист, который открывал каббалистические общества по всей Европе. Но все равно это были случаи единичные. И сегодня мы находимся еще только в самом зачатке этого развития, когда человек может получить знание о том, какой мир находится вне нас, как видеть сквозь наш мир, мир внешний, не возмущенный нашими свойствами. И с помощью этого ощущения начинать вообще воображать себя, чувствовать себя вечно существующим, вне тела, вне пяти в наших органах чувств. Это то, что дает Каббала. И поэтому сегодня то, что мы ощущаем все эти удары от природы, наше несоответствие природе, экологические катастрофы, общественные, личные, незаинтересованность в этой нашей обычной ограниченной жизни, которая проявляется все больше и больше, это, в принципе, является теми признаками того, что человечество должно приподниматься над неживым растительным и животным своим состоянием к состоянию следующему, когда люди начнут существовать не в рамках тела, а выше его. Вот выход в это бестелесное существование, насколько это не кажется мистическим нам, в принципе, это очень реально, это очень верно, правдиво. На эту тему существует целая наука, как Каббала. А вообще в науке это все, этим всем занимается онтология, теория восприятия реальности. И Каббала относится к этой же системе знаний. В принципе, если говорить проще, то все наше развитие в течение всех тысячелетий, начиная с большого взрыва, с созданием всего космического этого пространства и всего того, что его наполняет, а затем Земли и все, что на ней. Это все эгоистическое развитие, развитие в поглощении, когда каждый элемент, неживая, растительная, животная природа, природа все делает для того, чтобы максимально поглотить полезное, вытолкнуть из себя или, или отдалиться от вредного, и только это является, в общем-то, практикой, методикой его существования. Только таким образом оно существует. Но кроме возможности впитывать, вбирать в себя и существовать только ради собственного блага за счет окружающего, существует и другая, совершенно противоположная этому система, когда воспринимается окружающее как самое главное, а свое себя воспринимаешь как второстепенное. Это не просто красивые слова. Это еще одна возможность восприятия реальности. И тогда ты выходишь из себя в ощущение внешнего, оно становится твоим. А то, что ты сейчас, это не твое. Это просто животное тело, которое существует определенное количество времени для того, чтобы ты вышел вовне себя. И поэтому, в принципе, мы должны понимать, что нам дана чудесная возможность в течение этой жизни с помощью каббалистической методики выйти из себя наружу. И весь этот окружающий мир, все, что мы даже не ощущаем, все эти огромные объемы, начать ощущать как свое собственное. И вот это вот существование вне своего тела, оно поднимает человека на уровень, на ощущение бесконечного существования. Это то, что, в принципе, это то, чего мы должны достичь. В науке Каббала говорится, что за 6000 лет от Адама мы должны достичь выхода в это внешнее пространство. Поменять ощущение реальности с внутри в себе на вне себя. И поэтому то, что сегодня происходит с человечеством, это начало этого перехода. Когда мы в данный момент и далее будем ощущать все больше и больше невозможность существования внутри нас. А должны будем просто как бы выдавливаться из него, выходить из него. И для этого существует очень легкая методика. Не надо никаких проблем, не надо никаких переживаний, сотрясений, катаклизм. Мы не должны вызывать в природе то, что мы сейчас вызываем. Такие, это только начало, такие всевозможные проблемы на нас, отрицательные воздействия. Мы можем пройти весь этот путь перерождения себя из стадии ощущения себя в животном теле в ощущение вне него. Мы можем пройти весь этот путь как бы духовного рождения очень легко. Для этого и дается эта система знаний. Наука Каббала. Когда мы начинаем ощущать за нашим миром те силы, которые им руководят. Ведь мы с вами существуем в таком мире, где мы не знаем точно, что происходит. Вдруг я чего-то желаю, вдруг что-то происходит вокруг меня. Я не знаю все эти четко законы, правила, уравнения, по которым все это происходит. То есть все решается на каких-то более скрытых от меня уровнях, а потом нисходит ко мне, на меня, вокруг меня, на всех нас и реализуется. И я уже участвую в этой реализации. Так вот, наука Каббала, она дает нам возможность увидеть наш мир сквозным, сквозь него увидеть внешнюю сферу, где силы определяют все происходящее в нашем мире. А наш мир видеть как экран такой сферический, внутри которого мы существуем, на котором все это уже отображается в готовом виде. Мы же видим с вами тоже, я вижу здесь людей, которые прожили все, в принципе, уже много лет. Мы же понимаем с вами, что то, что мы прожили, мы даже сами не знали, как мы прожили. У нас возникали какие-то желания, происходили какие-то события, и это вынуждало нас существовать. И каким-то образом двигаться, реализовываться. И глядя назад, в принципе, ты не понимаешь, это ты прожил или не ты прожил, кто-то за тебя решал или ты решил, почему. Так вот, когда Каббала раскрывает нам внешний этот, как бы, союз сил, которые нами управляют, тогда человеку очень легко начинать видеть эти два слоя. Слой, где принимаются решения, где только силы существуют. И две силы всего лишь. Положительная, отрицательная, получение, отдача. Только лишь две силы. И наш слой, на котором все это рисуется. Когда человек выходит немножко выше нашего слоя, он начинает принимать участие в своем, как бы, будущем. К этому нас подталкивают все отрицательные события, личные и общие. К тому, что у нас не будет другого выхода. Мы обязаны подняться на уровень принятия решений. И тогда мы увидим, что действительно все, что мы сейчас ощущаем, мы находимся внутри матрицы, внутри экрана, такого, как на экране телевизора мы видим плоскую картину, а мы находимся с вами в трехмерном экране и видим вот эту картину, которая между нами, которая с нами происходит. Но на самом деле все это происходит как следствие сил, которыми мы, в принципе, должны управлять и решать, что с нами будет происходить. Поэтому в течение 6000 лет человек двигается в своем развитии и должен дойти до стадии, когда он поднимается на следующий уровень, на уровень сил природы. Этих двух сил, в принципе, их намного больше, но они сводятся к двум силам, противоположным двум системам сил, а мы находимся между ними. И мы должны привести эту систему к равновесию сами, самостоятельно, когда мы берем их, как вожжи, берем эти две силы и начинаем с их помощью манипулировать действительно своим будущим. К этому человечество должно прийти, говорит наука Каббала, и в каббалистических книгах это серьезно описано. В частности, в книге Зор очень подробно описываются вот эти системы сил. А вообще, те, кто занимается Каббалой, или те, кто захочет узнать, вы можете зайти к нам на сайт Kabbala.info или kab.tv и увидеть там огромное количество источников на всех языках. И увидеть там, сколько существует огромного материала, уравнений, чертежей, схем, блок-схем. Насколько это серьезная наука об ощущении, о восприятии реальности, о том, как мы ее можем менять, как мы в ней можем участвовать. Иными словами, если до нашего состояния, до нашего времени мир находился в относительной гармонии, в относительной, ну где-то к цунами, к катаклизмы всякие, там ураганы, там извержения, это все ничего. Начиная с нашего времени и далее, природа будет вынуждать нас, говорит наука Каббала, самим участвовать в создании этой гармонии. То есть мы должны начать постигать эти силы и с помощью них сами творить свои состояния, свою жизнь. Это не так страшно, это не так тяжело, это не так далеко и не так фантастично, наоборот. Это поможет нам правильно воспитывать детей. Мы начнем понимать, что они хотят от нас. Мы сегодня не понимаем вообще молодого поколения. Мы начнем понимать, каким образом нам сделать нормальную семейную жизнь, которая сегодня просто практически невыносима и разбивается, и по несколько раз в течение жизни человек пытается что-то создать, и ничего не получается. Мы узнаем, как создать нормальное общество, обеспечить себя уверенной, счастливой жизнью. То есть, когда мы начинаем постигать с помощью каббалы те силы, которые нами управляют, это помогает нам решать все будничные проблемы. Это не какая-то наука, что теоретически когда-нибудь она нам пригодится. Просто сегодня мы уже находимся в таких кризисах, постепенно собирающихся вместе в один глобальный, что нам необходимо эту систему начинать изучать. И поэтому мы, те, кто получил свои знания от каббалистов прошлых поколений, а каббала всегда передается из поколения в поколение, от учителя к ученику, мы стараемся донести эту науку до всех. Бесплатно, только лишь чтобы с вашей стороны было маленькое желание, а все остальное мы постараемся вам дать. Каббала очень много говорит о том, как создать правильное общество, семью, отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между детьми и родителями, как правильно воспитывать детей, как правильно организовать дошкольные учреждения, школьные, вообще, как поставить человека на ноги, так, чтобы никогда он не смог попасть даже по неволе, под дурное влияние какого-то общества. И мы видим это на наших детях. У нас в рамках нашей Академии Каббалы обучаются сотни детей, и мы видим, насколько они действительно другие. Они не уходят ни в какие плохие общества, они не попадают в какие-то проблемы, наркотики, они не уходят далеко от своих родителей, они остаются вместе с нами. Что интересно, внутри нашей организации, вместе со своими родителями, которые изучают, которые организуют какое-то свое такое общество, и дети остаются. Никуда они не исчезают и желают быть вместе с родителями. Просто странно для новых людей, которые приходят к нам и видят, что происходит, как это какие-то 15, 17, 20 лет ребенку, это уже не ребенок, а он с удовольствием находится в одной компании со своими родителями. Потому что существует такая захватывающая тема, такое чудесное раскрытие мира, которое специально захватывает человека. То есть мы созданы такими, что это нас должно наполнять. Поэтому мы ощущаем сегодня всю вот эту пустоту жизни. И дети остаются. Трудно сказать, чего бы ни казалась наука каббала. Потому что если она рассказывает об общих силах, которые управляют нашей природой, то, в принципе, она касается всего. В древних источниках сказано, что из каббалы возникла философия. Ройхлин, в частности, указывает, что Платон и Аристотель перевели слово «каббала» словом «философия». И что оттуда они взяли свои науки. Мы знаем из древних источников, как у каббалистов где-то в 7-8 веке до нашей эры обучались древние мудрецы, и от этого пошли остальные науки. На каббалу указывают очень многие источники восточные, Индии, Китая и так далее. То есть это древнейшая, очень серьезная наука, и то, что сегодня она раскрывается, это, в принципе, для нас большое преимущество по сравнению со всеми поколениями. Мы наконец-то можем с вами подняться над нашей жизнью, сделать ее управляемой нами, То, что всегда мы старались, но не могли, а сегодня есть эта реальная возможность. Я не знаю, что там можно еще рассказать об этом. Ну, в качестве вступления может быть достаточно, а дальше зависит от ваших вопросов. Что захотите, я вам расскажу. Пожалуйста.
Я читал ваш альманах номер 2. Я боюсь неправильно процитировать, поэтому я зачитаю. Каббала содержит описание ощущений, полученных благодаря познанию высших сил. Если я их постигну, то смогу или уподобиться, обрету вечность. Совершенно так же, как и эти силы сами по себе. Каббала раскрывает человеку тайный мир. Я так понимаю, что вы вышли из пяти чувств. Не скажете мне ощущения, которые у человека, когда он выходит из пяти чувств?
Наши пять чувств, они очень условные. Мы говорили уже об этом, что у других созданий эти пять чувств, они другие, а могут быть и не пять. Представляете, если бы мы были лишены зрения, которое дает нам более 90% информации, как бы мы воспринимали мир? Конечно, мы научились бы в нем по-другому его ощущать и не ощущали бы даже совершенно никаких проблем. Да? Мы не ощущаем отсутствие шестого пальца на руке. Нам достаточно пяти пальцев? Нет, так нет. Нет такого. У рыб нет рук. Одни там плавники. Они не чувствуют этого, что им не хватает. Это когда вы смотрите на рыбу, вам кажется, вот были бы у нее руки. А рыба об этом не думает. То же самое и мы. Мы не представляем себе, что значит иметь дополнительный орган чувств, когда его у нас нет. Мы самодостаточны. Но сейчас возникает, как я уже сказал, такие условия, такие ощущения, такие страдания, такие давления, что этот дополнительный орган чувств, ощущение правильного мироздания нам необходимы. Иначе мы не выживаем. Иначе мы просто находимся под постоянными проблемами. Природа вызывает в нас удары. Внутренние и внешние. Что ощущает человек, когда он начинает ощущать внешнюю природу? Он ощущает огромную гармонию, потому что вообще кроме человека вся природа находится в абсолютной гармонии. Неживая растительная и животная природа находится в состоянии гомеостазиса. Только мы, люди, нарушаем этот закон равновесия всех сил природы. И мы с нашим эгоизмом вызываем такой дисбаланс сил в природе, когда становится все уже, вот видите, настолько это выходит из равновесия, что уже может и перевернуться. Сегодня уже говорят о том, что полюса могут поменяться и вообще что только не может произойти. Но эти страшилки все нас не должны интересовать, этого не будет. Это я вам заранее говорю. Согласно Каббале ничего не будет. Мы дойдем все равно до хорошего состояния. Только Каббала нам дает возможность продвинуться вперед очень хорошо, быстро, комфортно. Что мы ощущаем? Мы начинаем ощущать огромную внешнюю природу вместе с нашей внутренней, той, которую мы ощущаем, в абсолютной гармонии. И вы начинаете ощущать себя существующим не только в теле, но вообще во всем этом объеме. Во всем этом объеме. И у вас пропадает ощущение, что ваша жизнь заключена и связана только с вашим телом. Настолько, что вот когда вы у себя стрижете волосы, вы чувствуете боль? Нет, не чувствуете. Потому что вы животный организм, а волосы растительные. Так вот, с уровня животного на уровень растительного вы не чувствуете, что что-то пропадает. То же самое, когда мы с уровня животного поднимаемся на уровень выше, наше тело может умереть, а мы не будем чувствовать, потому что мы уже будем на другом, на следующем уровне. Вот к этому нас ведет Каббала.
В интервью Молчанова вы сказали, если народ Израиля в течение 70 лет не изменит себя внутренне, не перейдет от эгоизма к отдаче, от ненависти к любви, то еврейскому народу нет места на этой земле. Прошло 4 года. Изменилось как-то эта ситуация? Может, еврейский народ уже от эгоизма перешел?
Да, конечно. Народом Израиля называется группа людей, которая вышла из Вавилона и стала называть себя Исраэль, Яшаркель, прямо направленная на постижение высшего, прямо направленная к Творцу. Творцом называется это высшая сила природы, к которой мы должны стремиться. Так вот, когда-то мы были все вместе одним народом вавилонским, и та группа, которая оторвалась и ушла из Вавилона для того, чтобы уйти в постижение этого высшего слоя мироздания, она называла себя Исраэль, Яшаркель. В переводе это значит «прямо в постижение», на выход из нашей маленькой оболочки. В течение затем 1700 лет примерно мы существовали, эти выходцы из Вавилона существовали в качестве каббалистической группы. Это не народ. Это вообще не народ. Евреи — это не народ. Это не национальность, это не народ. Это только лишь принадлежность к цели, к выходу из себя наверх. А затем, 2000 лет назад, во время крушения храма, мы упали с уровня постижения высшего мира, о котором написано было и в книге Авраама, книга создания, и в Торе, и в пророках, и в святых писаниях, в общем, во всех. Все они пишут только об одном – о постижении вот этого высшего слоя мироздания. Только об этом написано везде. Так вот, мы упали в беспричинную ненависть. Из любви к ближнему упали в беспричинную ненависть. И с тех пор мы находимся в этом свойстве. Поэтому мы хуже даже всех остальных. Если я говорю «мы» от слова, от имени тех, кто когда-то был в духовном постижении, а потом упал. Потому что остальные народы, они не были высоко в духовном постижении и не падали низко. Они продолжали существовать и развиваться по линейной вот так вот до нашего времени. А мы упали, и поэтому наше состояние, вот это падение из свойства духовного, называется изгнание. Говорится в Каббале о том, что это изгнание будет продолжаться вот до 20 века. Закончится тем, что мы должны будем снова вернуться к тому же постижению высшей реальности. И должны будем реализовать это не в своих рамках, а в рамках всего мира, того Вавилона, который сегодня просто расползся по всему земному шару. Этим мы должны заниматься. Конечно, не насильственно и не какими-то путями, а просто рассказывать, что вообще предлагается человечеству. И откуда это идет? Это идет из того времени, когда мы все были маленьким народом в Месопотамии. А сегодня мы практически разделились на множество частей, но мы тот же практически один народ вокруг всей земли. Поэтому Каббала обращается ко всем. Но обязанность на ее распространение находится в первую очередь среди той группы, которая вышла из Вавилона, которая постигла высшую реальность, которая упала с нее, она должна снова подняться. Она должна всему миру рассказать о методике восприятия этой высшей реальности, достижения вечного совершенного существования. Это обязанность. Пока мы этого не сделаем, нас будут бить и ненавидеть. В этом причина антисемитизма.
Человек не может избавиться от эгоизма, иначе он самоликвидируется.
Нет, неверно. Человек может изменить свой эгоизм на отдачу. И к этому нас сегодня абсолютно реально побуждает то глобальное состояние человечества и всеобщая зависимость, которая раскрывается. Мы видим сегодня, что мы все, это эффект бабочки, это общая зависимость, это такая реальность, где ты не можешь практически, если бы нам раскрылась реальная картина, мы бы увидели, как мы не можем друг от друга никуда деться. Мы как шестеренки связаны взаимно, вместе все. Только нам это раскрывается постепенно. Каждый день чуть больше, чуть больше, чуть больше. Видите, кризис становится глобальным. Люди становятся все больше взаимосвязанными. Смотрите, что происходит с интернетом, что происходит с системой, с денежной системой, там, с воспитанием, с безопасностью, с чем угодно. Мы становимся одним единым целым, и от этого нам никуда не уйти. А в такой замкнутой единой системе может быть только один закон. Это закон всеобщего сотрудничества. Вы никуда не денетесь. Или самоуничтожение, одно из двух. Поэтому Каббала рассказывает о том, как, по какому принципу, по каким стадиям мы должны прийти постепенно и легко к тому, чтобы достичь всеобщей гармонии.
Благодарю вас.
У меня два вопроса. Первый вопрос по поводу изучения Каббалы. Стоит ли начинать изучение Каббалы, и нужно именно знать иврит, или можно на русском языке тоже начинать изучать? Просто проблема в том, что в интернете об этом очень много говорится, и некоторые школы, не говорю о вашей, говорят, что нужно обязательно на иврите, желательно еще и арамейский и тому подобное.
Вообще этих языков не существовало. Когда начинаешь постигать высший мир, то две силы, положительная и отрицательная, они складываются вместе и образуют формы, символы своих разных состояний, различных состояний. Вот ваше сегодняшнее состояние можно описать каким-то иероглифом, буквой. Вот это, такие буквы видят каббалисты, такое сочетание сил. И поэтому они их начали изображать. От этого и произошел алфавит. Раньше не было этих ивритских букв. Иврит или арамит — это одно и то же, это одни и те же буквы, только по-разному произносятся слова. Так вот, знать, конечно, как если бы вы изучали музыку, вы должны были бы знать что-то из итальянского. Если бы вы изучали медицину, вы что-то должны были бы знать из латыни. То же самое. Где-то каких-то пару десятков определений, слов, названий вы обязаны будете знать, но вы их и будете и так знать, потому что вы будете это все время слышать. А в принципе совершенно не обязательно, с одной стороны. С другой стороны, это зависит от человека. У меня есть огромное количество учеников. Вот мы с вами сегодня здесь находимся, а одновременно с нами поехала делегация наша в Пекин. И там вместе с нами вот сегодня, сейчас сидят люди и слушают нас. И другие в Южной Америке. И в Северной Америке, в Африке. Ну, я уже не говорю, уехало от нас много людей в Новосибирск, там еще куда-то, я не помню. Там, то есть, по разным странам. К чему я хочу сказать? Несмотря на то, что это разные культуры, разные языки, все равно существует некоторая непотребность, но что-то не хватает. Ивритом можно изобразить такие... Ну, это язык, который именно из Каббалы возник. Понимаете? Поэтому не обязательно, но постепенно вы много из него узнаете, освоите.
Я просто недавно буквально прочитал одну книгу, вашу книгу, и поэтому у меня возникло много вопросов, но это один из таких, может быть, я где-то путаюсь в чем-то. Вы говорите о том, что Творец... и душа, и силы, они существовали, в общем-то, всегда. И получилось таким образом, в какой-то момент, что душа разлетелась, и вот мы сейчас находимся, так скажем, в наших животных телах, и наша душа должна вернуться к тому состоянию, в котором она была. Почему так произошло? Ведь если душа существовала вместе с Творцом, значит, там должно было быть, по идее, равновесие.
Это произошло по той же причине, по которой вы, покупая ребенку игрушку, конструктор, разбираете его на кусочки и даете этому несчастному человечку, чтобы он пыхтел, потел и собирал. чтобы поумнел, чтобы понял замысел Творца. Существует проблема времени. Мы чувствуем все время все по своим биениям пульса. Мы все время живем, потому что нам не хватает. Мы спешим. Все время, каждую секунду подсознательно что-то уходит. Когда мы начинаем ощущать высший слой, это ощущение, что что-то уходит, что что-то упускаю, что что-то пропадает, его нет. Его нет. И нам этого не понять. Мы включаемся в вечно текущее совершенство. И поэтому, с одной стороны, мы не понимаем его. Вот из нашего сегодняшнего состояния. Но у нас не возникает вопроса. У нас не возникает вопроса о том, а что же дальше. Потому что если я нахожусь в совершенстве, то у меня вопросов нет. Нет вопросов. Это не потому, что я вдруг становлюсь ограниченным. Это наоборот, потому что я становлюсь совершенным. И я вижу все мироздание, все миры, а их очень много. Не только наш самый маленький, самый плохой. Я вижу все их вместе. Я вижу эту гармонию, это переливание, это взаимодействие, это равновесие всех сил. Это то, что я могу сказать. То, что я понимаю, чувствую отчасти. А дальше существует состояние абсолютного совершенства, когда человек полностью исправляет свою природу, и после нее что-то существует. Но что, я тебе даже не знаю, как сказать. Я еще не видел этого и не чувствовал. Но каббалисты пишут в своих книгах, что там что-то особенное. Еще более особенное. Мы с тобой как-нибудь это узнаем.
Скажите, пожалуйста, как удержать ощущение гармонии, не реагируя на источник раздражения или агрессии, или эгоизма и так далее?
Мы не можем удержать себя в хорошем состоянии. Наука каббала очень трезвая наука. Она базируется на материалистической психологии, на реальных силах, на свойствах на наших, на человеческом теле, на наших инстинктах. Во-первых, наука каббала объясняет нам всю нашу природу. Личную, общественную, физиологическую, ну все абсолютно. Раскладывая по полочкам весь наш эгоизм, из чего мы состоим, к чему мы стремимся и так далее. И самое главное, она обучает нас, как идти вперед на двух ногах. То есть тьма – свет, ночь – день. А иначе невозможно, мы должны только из одного понять другое. Поэтому быть только в хорошем состоянии мы не можем. Мы обязательно будем и в плохом, и в хорошем, и в плохом, и в хорошем. Разбирать конструктор, собирать его, разбирать и собирать. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Но, есть выход. Секрет заключается в том, что когда вы находитесь в правильном окружении, и это окружение держит правильную цель, даже если вы падаете, и вам плохо, и вы вдруг про вас проходят какие-то ощущения снова безысходности, какой-то пустоты и серости и всего, ощущение того, что эти состояния также нужны для достижения цели. Если они в вас существуют, вы и этими состояниями тоже довольны. Потому что вы знаете, что благодаря тому, что вы сейчас упали, вы в следующий момент начнете подниматься, именно благодаря этой тьме вы ощутите свет. Так что все зависит от того, насколько вы держитесь за окружение, которое вас быстро вытаскивает из этого состояния, и в этом состоянии дает вам вот такую психологическую поддержку.
Я очень мало знаю, что о каббале. Так вот, то, что вы рассказываете сегодня, для меня звучит, вот если мне стали сегодня рассказывать, вот вы знаете, коммунизм – это реальность. Понимаете? Потому что
Где-то вы отбрасываете генетическую сторону. Вы говорите о каких-то идеальных созданиях. Может, я
нет,
не так
нет, поняла? Нет, матушка, совершенно не так. Просто мы не хотим, чтобы природа нас била. И мы хотим жить нормальной жизнью, не разводясь, не избивая друг друга в нормальной семье. Мы хотим воспитывать правильно детей, чтобы они не уходили из дому и к черти знает куда убегали, в какие общества, кружки и так далее. Мы хотим жить здоровой жизнью, нормально. Я говорю о земле, о нашей земле. Мы желаем быть уверенными в нашем сегодняшнем и завтрашнем. Хотя бы об этом. И мы видим, что природа выбивает у нас из-под ног всю основу для такой жизни. Не получается ничего. Поэтому возникает вопрос, есть ли решение этой проблеме? Проблема для всех землян на всех континентах одна и та же. Я встречаюсь в течение года, мне кажется, со всеми людьми в мире. У меня есть ученики из арабских стран, у меня 200 учеников из Ирана, из Африки. Ну, я уже не говорю Южная Америка, Северная Россия, это вообще сотни тысяч. Что я хочу сказать? Мы не сможем просто существовать без страданий. Страданий, причем сильных. Если мы не освоим, если мы не узнаем, откуда эти страдания, почему, каким образом нам их избежать. То есть не от хорошей жизни нам это необходимо. Теперь вопрос насчет коммунизма. Вы правы. Об этом тоже написано в Кабале. Есть книга, которая называется «Последнее поколение». Вы можете ее прочесть. У нас она есть на сайте. Это книга моего учителя. И он там пишет о том неправильном понимании Маркса, которое произошло в России, которое хотели там реализовать и неправильно реализовали с помощью давления на человека, с помощью вообще совершенно неподготовленного общества и совершенно не принимая во внимание участие высшей силы. Кабала дает нам очень сильную подмогу, помощь. Она дает нам свет, высший свет. Это особая скрытая сила в природе, которой можно пользоваться для того, чтобы исправиться. Коммунисты даже не слышали ничего об этом. Они просто зарабатывали себе хорошие места, как и сегодня любое правительство. Так что никакого отношения это к Кабале не имеет, и не надо путать лозунги лживые, которые были там, с той реальностью, которую мы должны сейчас между нами сделать. То есть ваш вопрос в чем? Можно ли исправить природу человека? Нет, нельзя. Но мы можем вызвать на себя такую силу в природе, которая нас исправит. Она нас такими сделала, она же нас и исправит.
Для того, чтобы осуществить то, что вы предлагали, то есть народ Израиля должен нести это просвещение в мир.
А кто ничего об этом не знает сам? Я вам скажу. У нас 3 месяца назад, в октябре месяце, или в ноябре, когда это был конгресс, был в Израиле конгресс. На нем присутствовало 8,5 тысяч людей. У нас в Израиле 2 телеканала, по которым мы 24 часа в сутки транслируем Кабалу. У нас огромное количество групп по всем городам. У нас ежедневные уроки. 3 часа каждый день, не считая еще дополнительных там всевозможных. То есть мы пытаемся обработать население по максимуму, потому что действительно это население обязано в первую очередь, оно обязано, остальные не обязаны, кстати говоря. Вот где-то мои ученики там из Латинской Америки, они не обязаны изучать Кабалу. В них возникает это желание. Они приходят, и для них, конечно, открыто все, как и для всех. Но вот эта группа, которая когда-то была каббалистами 2000 лет назад, и которая перестала ею быть, она обязана подняться наверх. И эту группу будут давить, и эту группу будут душить, в том числе все остальные народы. В этом причина. Не дадут спокойно им жить. Поэтому мы пытаемся объяснить Израилю, что его миссия, и так и написано, его миссия в том, чтобы подняться самому в это постижение высшего мира и затем рассказать об этом всему человечеству.
А кем же это все финансируется, коль все эти занятия и прочее бесплатно происходят?
В нашей организации состоят десятки тысяч людей. По законам тысячелетней давности любой человек, который понимает важность достижения этой гармоничной жизни, он обязан десятину со своего заработка выделять на исправление человечества. Мы, только мы, те, кто занимаемся внутри этой организации, добровольно собираем эту десятину и на нее существуем. Мы не получаем ни копейки ни от каких организаций и честных лиц. Абсолютно ничего. Все, что мы производим, делаем, и все, что мы предоставляем всему миру, это абсолютно бесплатно на наши личные 10% взносы. Причем никто не будет спрашивать друг у друга, сколько он сдал. Представьте себе, вот вам коммунизм.
Замечательно, что есть люди, которые хотят изменить мир. Но это звучит все настолько утопически.
Все зависит от давления. Мы очень маленькие слабые существа. Давайте не доходить до такого состояния, когда нас природа вынудит. Мы можем заранее изменить. Пожалуйста.
Добрый вечер. Хотел бы один вопрос спросить. Вот лично я недавно узнал об этой науке. Вот. И может быть, за свою жизнь, ну я говорю не только про себя, и про других людей, которые живут сейчас на этом белом свете, да, может быть, они еще успеют за свою жизнь познать эту науку и как-то, как вы говорите, подняться, да, над своим там телом или как. Вот. А как бы с теми людьми, которые уже не успели узнать об этой науке и уже не существуют в этом мире?
Мы все с вами уже много-много раз были в этом мире. И если придется, то еще и будем. Каждое поколение – это как шеренга. Такая. Проходит и уходит. И снова приходит, и снова уходит. Вот так вот мы существуем. До тех пор, пока не достигнем полной гармонии с природой. Я еще раз повторяю. Неживая растительная и животная природа находятся в полной гармонии между собой. Человек – это единственное существо, которое не гармонирует со всей природой, которое, наоборот, выходит из гармонии и наносит абсолютное неравновесие. Мы должны достичь равновесия с природой по собственному желанию, по собственному пониманию, по собственному разумению, как ребенок с этим конструктором, о котором я говорил. Мы должны поумнеть, мы должны увидеть эту всю систему, что в ней неравновесно, чем мы ее нарушаем, и прийти к гомеостазису, к полному равновесию, к полной гармонии. И тогда мы, являясь самой высшей ее частью, когда мы ее приводим сами к полной гармонии, в этой гармонии существуем. До тех пор, пока мы к этой гармонии не придем, мы ежедневно, ежечасно будем чувствовать все нарастающую эту дисбалансную, страшную систему, воздействующую на нас на всех уровнях. Вот тут и появляется Каббала и говорит, до тех пор, пока тебя природа не вынудила своими ударами действовать, ты можешь заранее исследовать эту систему, заранее ее раскрыть для себя, заранее сделать свою жизнь гармоничной. Для этого не надо, знаете, как мудрый. Он учится, не дожидаясь, пока его палкой к счастью пригонят. Он видит заранее, что можно сделать спокойно, это лучше самому. Вот это то, что предлагает нам Каббала. Мы и так любым путем мы придем к хорошему. Впереди у человечества хороший конец. Но путь от сегодняшнего дня и до этого счастливого конца может быть или путь страданий, или путь света, так называемого. Одно из двух. Вот Каббала нам предлагает взять управление в свои руки и достичь цели, прекрасной цели, легким, быстрым путем.
Спасибо. Я хотела спросить, когда вы говорите о Творце, о высших мирах, о высших силах, это сознательные волевые силы, которые сознательно и волевым действием управляют чем-то? Или вы понимаете всю Вселенную, там, природу, включая человека, как некоторый натурпродукт, система, которая
натурпродукт
запрограммирована на...
Да, 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 да. Творцом называется природа. Это не какой-то боженька, который там находится на облаке, гадает чего-то, что-то делает с каждым из нас. Это природа, это общая природа. И мы относительно этой природы должны прийти к равновесию. Мы должны выполнять ее закон, высший закон.
Без всякого понятия Бога, да?
Нет Бога. Бога нет.
Так просто и все.
Да?
Волевых, сознательных каких-то сил, как в христианстве, предположим.
Нет, нет. Нет, нет. Все религии возникли именно от того, что пропала Каббала. Когда упала вот та группа с высшего постижения на уровень нашего мира, вот тогда и возник иудаизм, а затем из него христианство и мусульманство. И ислам. А зороастризм — это раньше. Это из Вавилона пошло туда. От Авраама пошло на восток. Так сказано в Торе прямо, что он направил туда своих учеников, на восток.
Что эта система так запрограммирована на самосохранение, это тоже не чей-то акт? Это вот так вот, вот оно есть и все?
Мы находимся против природы, постоянной природы, неизменной природы. Назовите ее Творцом, но вы обязаны сказать, что она неизменна и постоянна. Если она меняется, значит, вчера она была хуже, завтра она будет лучше. Значит, она уже несовершенна. То есть ваш Творец несовершенен. А если он совершенен, значит, он постоянен. Как стенка. Вот вы и молитесь все тысячи лет к стенке. И то же самое мы и видим. Что вы от этого получаете? Ничего. Для успокоения, для собственного. Поэтому надо осознать, в каком на самом деле мире мы существуем. То есть... Называйте Творцом природу с ее абсолютными законами, и вы должны этим законам соответствовать. Вот вы должны меняться, а не он должен меняться к вам. Религии построены на том, что я молюсь, чтобы он ко мне стал хорошим. То есть вчера был не очень хороший, а сегодня вообще плохой. Но чтобы завтра хотя бы был хорошим. Это религиозное отношение, ну, слабенького человечка к Творцу. Каббала говорит об этом, что Творец абсолют. Это природа, совершенная, неизменная природа. И меняться может только человек. Чем вы будете ближе в равновесии с Творцом, с природой, тем вам будет лучше.
Это вопрос от физика. А какая там есть физика, которую никто не знает, кроме каббалистов?
Все, что мы знаем о нашем мире, мы знаем через наши 5 органов чувств или приборы, которые расширяют их диапазон, углубляют их диапазон. В этом вся наша наука. Из наблюдения природы через наши 5 органов чувств. Ничего другого у нас нет. То есть при поглощении из того, что рисуется в нашем желании получать. Вот здесь вот как бы в задней части головы у нас есть экран, и все, что мне рисуется, рисуется здесь. А мне кажется, что это находится передо мной. И в этой иллюзии я существую. Я извиняюсь, что я сейчас вас совсем запутаю, но физик спрашивает. Так вот, а существует другое постижение, когда я не ощущаю в себе, и мне кажется, что это снаружи, а когда я действительно выхожу наружу. Вот этим занимается Каббала. Вы в мере обретения нового органа чувств, называемого отдача, а не получение, в этом своем движении начинаете видеть совершенно иную вселенную, иной мир.
мы одни в природе, нас много, но мы их не видим.
Нет, мы в природе, что значит мы, я не понимаю, потому что вы видите совершенно другие существа. Вы видите силы, вы не видите людей. Вы начинаете видеть, что эти люди – это иллюзия. Это иллюзия абсолютная. И весь наш мир – это чистая иллюзия. Это как вам компьютер рисует на экране, на мониторе картинку, а этой картинки нет. В самом компьютере существует только запись информации. Но для того, чтобы вы эту информацию как-то поняли, прочли, прочувствовали, то вам выдается изображение. Вот то же самое вы начинаете видеть в Кабале. Вы начинаете видеть силы, которые находятся на ардиске. Вы с ними работаете, потому что это истина. А с другой стороны, вы видите одновременно и то, что рисуется всем остальным. Картину на дисплее.
Meine Frage ist einfach. Ist es wichtiger, um in Einklang mit der Natur zu kommen, Kabbalah zu lernen oder Taten zu vollbringen, so wie gut mit der Natur auskommen, Menschen helfen? Was ist wichtiger, um wirklich diese Harmonie zu erreichen?
Для того, чтобы привести мир в гармонию, изучать Каббалу или правильно относиться к природе и помогать людям?
Не поможет. Правильно относиться. Мы же не знаем, что значит правильно. Не поможет. Смотрите, сколько мы раздаем всяким народам, там, голодающим, бегаем по больницам, помогаем людям, все что угодно, ООН чего только не делает и так далее. Ну и что? От этого ни на одного человека не становится лучше, здоровее, счастливее, ни на одного. Потому что исправление, оно заключается в исправлении человека. В природе всего хватает. Наш земной шарик может накормить 400 миллиардов человек. Представляете, что значит? И все будет хорошо. Вот эта гармония, которая от нас требуется, она может привести нас к состоянию, когда нас может быть 400 миллиардов. Вы представляете, что это что-то невероятное. Но это так, из Каббалы просто такая цифра. То есть к чему это говорится? Мы никоим образом не сможем улучшить наше состояние, ни в чем, если не узнаем, каким образом изменить себя, свою природу, а не просто относиться хорошо к другим. Мы не сможем к другим хорошо относиться. Мы это все равно будем делать ради своего эгоизма и все равно останемся заключенными в наш вот этот маленький мирок. Природа требует от нас выйти из него наружу.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Ваше отношение к другим группам, изучающим Каббалу, я имею в виду, например, группа Берга, и, может быть, связанный с этим вопрос, как каббалисты, ну вот вашего движения, относятся к ортодоксальным евреям, и, в частности, вот есть хасиды.
Я начал свою жизнь в качестве исследователя биомедицинской кибернетики, это моя первая специальность, начал задаваться вопросом о смысле жизни, в принципе, не о смысле жизни, о теории биорегулятора. Этим я занимался. Я работал в какое-то время в военно-медицинской академии в Ленинграде, и потом увидел, что мне надо что-то изучать больше дальше, эмигрировал, ответов не нашел, но эти ответы привели меня к Каббале. В 79 году, после многих лет, я нашел своего учителя. Это был последний великий каббалист прошлого века Рабаш. И в течение 12 лет я был его учеником, заместителем, секретарем, помощником. И когда он умер у меня на руках, то даже, вот вы говорите, ортодоксальный, даже в ортодоксальной газете, в Бнейбраке, я жил в то время. Знаете, Бнейбрак – это особый город, сугубо ортодоксальный. Было напечатано, что последний великий каббалист умер на руках своего преданного ученика. Поэтому у меня особый взгляд на Каббалу. То есть в В принципе, каббалистом может быть человек, который получил знания от признанного каббалиста, своего учителя. Они, эти знания, не передаются просто так понаслышке, они обязаны передаваться именно в общении. Ну, это может быть через интернет, но это может быть через телевидение, но это должно быть вживую, что называется, передача информации. Просто читать книги не поможет. Здесь есть такая часть информации, которая передается именно через душу, что называется. Это первое. Значит, первый признак каббалиста, это не я вам говорю, это таки написано и в книгах. Условие. Каббалистом может называться тот, кто занимался у признанного учителя-каббалиста. Первое. Второе. Каббалистом может быть только тот, кто занимался по истинным первоисточникам. Истинные первоисточники – это три книги основных. Это книга Зоар, книги Ари, это великий каббалист XVI века, и книги Баля Сулама, это великий каббалист XX века, вот мой учитель. Эти три источника изучаются. Третье. Ни в коем случае никакое изучение каббалы не может быть платным. Платным за деньги. Четвертое. Каббала никоим образом не относится к мистике. Вы видели, что я ответил, Бог есть или нет и так далее. Никоим образом. Это чистая наука. Экспериментальная. Как сказано, нет у человека более, чем видят его глаза. Как у любого ученого. Никаких мистик, никаких красных ниток, никакой продажи святой воды, никаких амулетов, заклинаний, медитаций, ничего. Никаких упражнений со своим телом. Упражняйся, твое дело. Но к каббале это отношение не имеет никакого. Никакие диеты, то есть ничего. Оставь вообще весь этот мир в покое. Делай в нем, что ты хочешь. Каббала к нему не относится. Значит, если вы вот эти все примерно возьмете условия, то вы поймете более-менее, какая группа к чему относится. Ну и, конечно, вы сами понимаете, что если это такое серьезное учение, то как могут быть в нем миллионы, всевозможные звезды там эстрады и так далее. Это же все... То есть взяли из каббалы несколько интересных слов и накрутили вокруг нее разгадки снов, будущее, всякие, естественно, как лучше создать там что-нибудь, загадать чего-нибудь на завтра. Ну, в общем, совсем не это не наука. Но психологическая какая-то помощь человеку, наверное, от этого есть, раз люди в ней находятся. Я, в принципе, не отрицаю и не хочу говорить ничего против всех этих групп. Хотя, конечно, все они, каббале не имеют никакого отношения, только называются так. Но они все-таки делают свое полезное дело отчасти тоже. Знаете, нет худа без добра. Они все-таки как-то приближают людей к настоящей каббале. И потихоньку выясняют, что есть что-то и дальше. Человек проходит эти этапы, начинает спрашивать, ну а дальше что? И уйдет дальше. Так что, по мне, пускай существует. Я считаю, что вообще все, что существует, но должно существовать, пока не отработало себя. Прошу.
Вы о себе когда говорили, то неоднократно говорили о том, что вы склонны более к точным наукам, как кибернетик и вообще ваш жизненный путь. От философии вы говорили, что вы достаточно далеко. Каббала – наука. Вы со своей харизматичностью, а я считаю вас, в принципе, из настоящих, живущих сегодня людей, наверное, один из самых харизматичных людей мира, по крайней мере, из того, что я видел. Вы сказали, что Бога нет, есть Творец.
Да, есть природа. Давайте разделим очень остро, так, ножом пополам.
А что такое религия?
Вот, религия – это то, что требует от Творца измениться. А, одну секундочку. Каббала – это то, что требует от человека измениться. Вы сами должны измениться, чтобы вам было хорошо.
Совершенно верно. В религии не обязательно считать, что он мне для меня должен сделать. Мне так кажется. Творец всегда хороший.
Обратитесь к любому религиозному. Ходит молиться, ходит ставить свечки, ходит что-то делает. Почему? Потому что ему от этого будет хорошо. Он сам при этом меняется. Он меняет себя, именно меняет себя, свой эгоизм на противоположный. Он идет каждый день к свойству «возлюби ближнего, как себя». Или это только слова? И ждет от Творца, чтобы ему что-то сделал, было, упало что-то хорошее. Отличие религии от каббалы – каббала изменяет человека. Она ставит его против абсолюта. И говорит, Творец неизменен. Это вечная, постоянная сила природы, полностью отдающая. Ты можешь быть подобный ей? В той мере, в которой ты подобен, ты начинаешь ее ощущать. Ты начинаешь быть таким, как он. Творец этот, общая сила природы, вечным, совершенным. Ты можешь, пожалуйста? Если нет, то нет ничего другого. Религия же говорит об этом, что ты тихонечко, так сказать, живи, страдай, за это получишь, когда умрешь или там когда-то еще. Каббала вообще... такого в каббале нет. И вообще нет. Внешней атрибутики в каббале нет никакой. Никакой.
Как нет. Можно пить? Нет.
Ничего. Наоборот, написано, в конце дней, когда все народы начнут постигать эту высшую силу Творца, каждый может оставаться в своей религии, потому что религия является культурой человечества, и не более того. Спасибо.